Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери. Беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня начало Страстной Седмицы. Мы хотели бы обсудить статью святителя Игнатия, которая называется «Чаша Христова». Просили у Господа два возлюбленные его ученика престолов славы. Он даровал им чашу свою.
Ну да. Ну, давайте вспомним, о чем это идет речь. За неделю до вербного воскресенья в храмах читалось такое евангельское чтение, на котором Господь говорит ученикам, что вот скоро уже пойдем в Иерусалим, что нужно будет мне пострадать, говорит Христос, быть убитым от рук людей грешников и в третий день воскреснуть. И подходят к нему два ученика, это Иоанн Богослов и его брат Яков. И говорят: Господи, можно мы попросим у тебя кое-что? Он говорит: ну, давай, попросите. Ну, я так своими словами уж просите, перескажу, поскольку текста сейчас у меня перед глазами нет. Просите, что хотите, говорит Господь. И они говорят: можно мы в царстве твоем сядем от тебя по левую правую сторону? Что это означает? Ученики еще пока думали, что царство Христово будет на земле. А у всякого царя по определенному этикету, древнему, конечно же, по правую, по левую сторону сидят люди, наиболее приближенные к нему по славе, по знатности, по должности, по положению в обществе. И ученики, видя любовь к себе Христа, особую духовную заботу, они подумали, что они могут претендовать на такое место. А Господь им говорит: вы не знаете, что просите. Чашу, которую я пью, сможете ли пить? И крещением, которым я крещусь, можете ли креститься? Они говорят: можем. Он говорит: да. Чашу, которую я пью, вы будете пить? Но сидеть от меня по правую, по левую сторону на престолах славы зависит не от меня, а от пославшего меня. И дальше Господь такое учение говорит ученикам. А остальные ученики, услышав, начали сердиться. Сердиться, беспокоиться. А Господь им говорит, что это только вельможи, знатные, славные люди ищут себе подчинение. У вас да не будет так. И вот Господь говорит такую заповедь, что кто хочет из вас быть большим, будет всем слугой, кто хочет быть старшим, будет всем раб. Вот такое учение. Откуда вот эта вот фраза пошла? Вот мы слышим такие слова, что вот читаем святителя Игнатия и недопонимаем, да? А очень часто бывает, что недопонимаем только по той причине, что мы плохо знаем Священное Писание, например, или плохо знаем толкование на Священное Писание, которое тоже нужно изучать. Вот. Поэтому в этих первых строках этой статьи «Чаша Христова» как раз Господь и упоминает вот это евангельское событие, когда ученики простили славы, но Господь им говорит, что ту чашу, которую я пью, вы будете пить. Тем самым говорит это не только для апостола Якова или Иоанна, а вообще для всех своих учеников, а учениками являются все христиане, получается. И вот что такое чаша Христова или крест Христов? Это как раз определенные скорби, которые являются в этой чаше не ядом, а живительным средством для оживления души. Поэтому Господь так и говорит, святитель Игнатий говорит, что Господь даровал им чашу свою, чашу определенных скорбей, чашу страданий.
То есть это чаша для всех христиан.
Чаша, безусловно, для всех, да. Но по-другому невозможно войти в Царствие Божие. Видим, мы, придя в церковь молодыми, здоровыми, нам все хочется, чтобы все было уютно, хорошо, не болеть, не скорбеть. Так ведь невозможно. То есть так невозможно, потому что душа у человека тут же начинает патиной какой-то покрываться, ржавчиной. Вот этих, потому что мы такие существа. У нас нет некой стабильности. Мы постоянно находимся в каком-то, знаете, вот как маятник раскачивается, так же и мы качаемся между желанием быть лучше и возвратом снова в грехи. Вот такое у нас движение. И вот и получается так, что человек, может быть, и хотел бы стать лучше, но и ничего не предпринимает для этого. Значит, вот это вот движение этого маятника, амплитуда этого маятника увлечет его в грех снова. Не развивая человек свой дух, значит, будет развиваться плоть и подавлять дух. То есть без страданий получается неживая душа. Без страданий человек не поймет своего предназначения, не поймет покаяния, не поймет христианского пути. То есть страдания – это то, что у человека обязательно должно быть. Но они даются не просто так. Вот почему чаша Христова, да, называется? Мы должны понимать, что это благодеяние. Трудно понять, трудно принять. Но это действительно эти страдания, эти скорби – это благодеяние Христа нам. Это чаша Христова, потому что эти скорби, они даются Христом. Не лукавый там, как, знаете, бывает так, что особенно вот у суеверных людей, что какие-то скорби начались, значит, это кто-то наколдовал там или навредил. Мое, за свое получаю. Это чаша очистительная, чаша спасительная, она дается именно для очищения от грехов. Поэтому тут мы должны хорошо понимать, почему она Христова.
Вот святитель Игнатий пишет: «Горечью этой чаши истребляется в сердце преступное, убийственное наслаждение греховное, смирением обильно из нее точащимся, умерщвляется гордый плотский разум, пьющим ее с верой и терпением возвращается живот вечный».
Ну, жизнь вечная, да, переведем сразу же.
«Отнятый и отнимаемый у нас вкушением плода запрещенного». То есть чаша, можно сказать, она для всех одна, угу. Только мера разная, да?
Да, глоточки как бы из этой чаши у каждого разные. Вот вы совершенно замечательную строку сейчас прочитали, где святитель Игнатий, по сути, всю статью, всю эту статью многостраничную можно уместить в этих самых строках, где святитель Игнатий говорит, что горечь этой чаши, она не сладкая, эта чаша, не надо думать, что это какие-то победные славные шествия, это горечь, горечь от скорбей. Почему так? Потому что Бог желает нас исцелить, а во мне сидит гордость, которая желает себе другого, и поэтому эти скорби, страдания, они мне кажутся горькими, а на самом деле они лечащие, исцеляющие душу. Вот, допустим, даже с телом взять, есть же лекарства, которые неприятные на вкус, но человек же не обращает на это внимания, все равно принимает, потому что он хочет исцелиться. Также и с этой чашей скорбей, чашей Христовой, которую Господь дает каждому человеку, обязательно по силам. Понимаете, у нас лукавый настолько вот вторгся в наш ум, что человек начинает слышать о скорбях, и тут же его начинает давить печаль и уныние. Как будто бы Бог, Господь без разбору из этой чаши льет налево и направо. Он дает именно столько, высчитано, так скажем, грубо, вымерено именно ровно столько скорбей, сколько будет полезно этому человеку и сколько он вынесет, понимаете, и не больше. А лукавый тут же начинает нам Бога представлять каким-то злым, желающим наших мучений. Это лечение. Вот хирург в реанимации или там в плановой хирургии, он должен резать, да, ведь причинять тем самым страдания, но зато будет жить человек. Также и здесь не надо представлять Бог Господа каким-то желающим наших страданий, как бы каким-то таким капризным, злым, вовсе нет. Особенность нашей свободы такова, что без этих страданий мы не поймем себя. Поэтому это средство, если бы было бы другое средство выхода из греха, Господь, конечно же, принял другое, но, к сожалению, другого, а может, к счастью, другого способа нет. Поэтому чаша Христова – это крест Христов, который дается каждому человеку.
Батюшка, если чаша Христова – это страдание, а для нас напасть и страдание – это следствие наших грехов, мы знаем, то можно вот так рассуждать: ну, не греши и не будешь страдать.
Ну, это грубая очень схема, потому что человек не грешить не может, он поврежденное существо. И мы видим с вами хорошо пример святых, когда они, ну, по отношению к нам, конечно, уже были относительно безгрешные люди, ну, не делали грехов тяжких, смертных, но все равно у них проявлялась эта греховная природа. И Господь всем святым все равно посылал скорби. И чем более человек опытнее, тем он больше скорбей для его опытности.
Святитель Игнатий страдал?
Ну да, но стоит только житие его почитать, и мы увидим, что ему очень много на его долю пришлось страданий и скорбей, начиная от телесных скорбей, поскольку он всю жизнь был физически по телу больной человек, что можно в письмах обнаружить, что он пишет, что, например, всю зиму из-за простуды или ревматизма там не мог выйти на улицу. Кстати, что такое, да? Это ли не скорбь? Недопонимание родственников. Мы знаем, что когда он ушел, решил уйти в монастырь, уже будучи, окончив военное училище, а по-нашему это военная академия, и будучи офицером, и терпя вот эти вот болезни, он решил все-таки окончательно уже, ну, давно у него была эта мечта, но вот окончательно он решил уйти в монастырь, что его родители, отец в первую очередь, практически отрекся от него. И очень долго, много времени прошло, пока он как даже формально примирился с сыном, но потом уже точно примирился. То есть непонимание семьи, непонимание окружающих, поскольку он был личным пенсионером императора. Представляете, что это такое? Это не просто какой-то студент, которого ректор не знает, а это личный, персональный студент императора, о котором он заботится и отметки смотрит, поведение смотрит, планы какие-то строит. Так что свет не понял, окружение не поняло его. Когда он пришел в монастырь, он в первую очередь увидел монахов из простых людей, а не из дворян, и среди них не нашел понимания. Он очень долго искал монастырь, где ему находиться можно было. С большим трудом искал единодушных братьев, потому что это было на тот момент трудно, поскольку в основном были выходцы из крестьян, из простого сословия, которые занимались больше телесным трудом, чем духовным. Вот тут непонимание. Потом, когда он стал, и это было очень много, это не просто какой-то случай, говорю, это было вообще, так скажем. И очень было много скорбей, связанных с церковной жизнью, непониманием его труда в церковной жизни, в церкви, вот, в епархии Санкт-Петербургской и так далее. То есть натерпелся человек очень много. И поэтому, когда он пишет о чаше Христовой, он, в первую очередь, пишет о себе и для себя. Вот, и желает этими самыми словами, очень утешительными, кстати, словами, поделиться с нами, поскольку у нас тоже ведь скорбей много. Вот некоторые люди думают, что скорби – это только когда за веру пострадал. Скорби, они очень различны. Сюда входит все, что нас так или иначе беспокоит, мучает, вызывает страдания. То есть это все скорби. Это могут быть и общественные катаклизмы, и природные катаклизмы, посланные за наши грехи. Это может быть и болезни, это может быть и томление души от борьбы с грехами. Это может быть непонимание родственников и знакомых, это могут быть какие-то гонения, то есть все что угодно. Все что угодно, все, что нам неприятно, это все скорби. Все, что нас утесняет как-то, это все скорби. Но они из чаши Христовой вылиты, то есть должны мы понимать. Из чаши Христовой, то есть нам нельзя роптать, получается.
Вот пишет святитель Игнатий: «Злоумышляет фарисей, предает Иуда. Пилат повелевает беззаконное убийство, совершают его воины Егемона. Все они приготовили себе верную погибель злодеяниями своими. Ты не приготовь себе погибели, столько же верной, по метазлобиям, желаниям и мечтаниям, мести, негодованием на врагов своих». То есть, какие бы обстоятельства в жизни ни было, получается, святитель Игнатий говорит о том, что эти люди, вот, которые совершают для нас зло, они только орудия именно...
Конечно.
В руках Божьих.
Этот святитель Игнатий нового ничего ведь не придумал. Вообще-то это Господь в Евангелии говорит: благословляйте проклинающих вас, любите врагов ваших, да ведь? Это нам описывается более, так скажем, раскрыто, именно вот эти заповеди евангельские. Евангельское учение любви к врагам. Поэтому, да, в этих словах как раз и говорится, что мы не должны тех людей, через которых приходят эти скорби, их ненавидеть или мстить им, или просто там осуждать их. То есть мы должны в них видеть слепые орудия Божьего промысла. Не зрячие, что они специально так делают для нашего... Так делали, наверное, старцы давно-давно, в древности, когда был расцвет монашества египетского, например. Там были великие старцы, которые знали волю Божью и, причиняя страдания своему ученику, чтобы... давая им какие-то послушания, чтобы смирился ученик, через них быстро пришел в смирение. Это как бы зрячие орудия такие промысла Божия, да? Но поскольку сейчас у нас таких людей нет, то Господь избирает слепые орудия, эти люди, которые нам причиняют страдания, скорби, унижают нас, оплевывают и так далее, эти люди, по сути, являются нашими благодетелями. Вот, то есть мы должны правильное понятие иметь, не ненавидеть их, а понимать, что это попущено для моей пользы Богом самим. Вот тогда будет правильно.
Святитель пишет: «Ты принимаешь чашу, по-видимому, из рук человеческих. Что тебе за дело, праведно ли поступают эти человеки или беззаконно? Твое дело – поступить праведно, по обязанности последователя Иисусова, с благодарением Богу, с живой верой принять чашу и мужественно до дна выпить ее». То есть, ну мы тоже уже об этом с вами говорили, активные действия, насколько должны быть, противостоять ничему не нужно, покорно вот принимать то, что происходит.
Тут, кстати, знаете, о чем говорит? Давайте-ка вдумаемся в смысл именно этих слов. Он говорит ведь о том, что не входи в рассуждение, правильно, неправильно тебя за что-то там осуждают, да, справедливо или несправедливо, или там, а ты кто такой, чтобы меня осудить, да? Надо, он говорит, возьми эту чашу и пей из нее. И не входи в рассуждение, правильно или неправильно твои люди, которые окружают тебя, которые принимают, причиняют тебе скорби. Вот. Поэтому тут не вопрос об активности, неактивности. Это очень большая активность начать работать своей душой, потому что это же не надо думать, что святитель Игнатий пишет, вот в этих строчках так написал, и понимает, что мы это все сразу сделаем. Нет ведь? То есть активность, она должна быть духовной активностью, в том плане, что, конечно, первая реакция сердца будет возмущение, недовольство. Но вот мы и должны свое сердце убеждать, во-первых, иметь в уме понятие, что эти люди всего лишь орудия промысла Божия. Слепые, еще раз подчеркнем, орудия. А во-вторых, молиться о них, и о себе молиться, чтобы принять эту чашу, понимаете? То есть это очень большая активность, это очень много сил уходит на человека на это. На молитву, на раскаяние, на понимание. Еще не сразу придет, поэтому тут не сразу понимает человек это. Поэтому это очень активный труд. Активность не должна быть такая, что мы должны кулаками там махать. Это внутренняя активность, внутренняя работа.
Вот святитель пишет: «Хотя бы сердце твое не хотело поступать так, принуждай его, потому что одни, насилующие свое сердце к исполнению евангельских заповедей, могут наследовать небо».
Вот смотрите, какая строка и что в ней. Вот, и замечательно, что мы с вами взялись за святителя Игнатия, за статьи с чтением, Ирина Игнатьевна. Вот очень часто, когда мы невнимательно читаем, мы не поймем, что нам дается инструкция, духовная инструкция. Вот здесь, в этой строке, казалось бы, ну, безусловно, красивой, литературно оформленной строке, дается нам инструкция: «Да, сердце мое не согласно». То есть сначала родится обида, несогласие, ропот. Но что нужно делать? Вот давайте снова прочитайте. Уже по-другому отнесемся к этой строке, уже более внимательно.
«Хотя бы сердце твое и не хотело поступать так, принуждай его».
Принуждай. Как принуждай? Вот давайте. Инструкция эта нам духовная. Как принуждай?
Тут написано дальше: «Потому что одни, насилующие свое сердце к исполнению евангельских заповедей, могут наследовать небо».
Вот насильно. Да, насильно. То есть я не хочу, но я должен. Да? Каких заповедей? Это же враги, получается, да ведь? Что я должен с врагами делать?
«Любите враги ваши, благословите клянущие вы».
Ну, то есть, давайте по-русски говорить. «Любите врагов ваших,
благословляйте
проклинающих вас, да, делайте добро тем, кто вам делает зло». То есть, вот, пожалуйста. Это не обязательно, что вот мне кто-то на меня плюет, а я пойду ему насильно ему что-то делать добро. Ведь самое главное добро – это прощение этого человека, понимаете? Вот она нам, духовная инструкция. Совершенно конкретно и четко говорится, что мы должны еще насиловать свое сердце. Оно не готово еще слушаться Христа и пить чашу Христову без ропота. Его надо готовить.
«Если не хочешь так поступать, то не хочешь быть последователем Господа Иисуса Христа. Тщательно вникни в себя и осмотрись, не нашел ли ты другого учителя, не подчинился ли ему. Учитель ненависти – дьявол».
Вот так. Вот она правда-то жизни. Если я не хочу, вот так, как учит святитель Игнатий, а он учит по-евангельски относиться к врагам, значит, я уже начинаю слушать дьявола. И, к сожалению, очень часто наши исповеди наполнены не христовым настроением, а дьявольским настроением. Когда человек приходит на исповедь и начинает жаловаться на то, что вот он-то сам ничего, а вот ближние не такие-сякие, вот эти такие-сякие, это такие вот не такие. Вот оно, это же уже не христианство пошло. А если бы я пришел и сказал, я злюсь-то на них, они хорошие люди. А до этого я должен уторкать свое сердце и выжать из него эту всю злобу сначала, до исповеди. Понимаете, какая работа должна быть? Согласиться с тем, что я сам виноват. Тогда уже мое покаяние будет действенно. А если нет, то значит я формально в храме, формально ношу крест, формально хожу на исповедь, а реально бесноватый. И вот это вот четко надо понимать, что от настроения нашего сердца как раз и показывает наше настроение нашего сердца, показывает наше или наше присоединение ко Христу, или отступление от Него.
Ужасное преступление, пишет святитель Игнатий, обижать, притеснять ближних, ужаснейшее преступление убийства. Но кто ненавидит своего гонителя, клеветника, предателя, убийцу, памятозлобствует на них, мстит им, того грех очень близок к их греху.
Вот оно, смотрите, как это, как нам не понимать-то, святитель Игнатий, он пишет откровенно все, что если меня плюют, предают, убивают, если я начинаю им мстить, их ненавидеть, то мой грех ничем от них не отличается. Почему? Потому что заповедь Христова есть, ненавидящий брата своего есть человек-убийца уже, понимаете? Поэтому вот эти самые слова, это правда, истина, там надо брать, применять. И тогда мы научимся постепенно, если будем утеснять свое сердце, любить своих детей непослушных, своих мужей, жен, там, вредных каких-то, начальников и так далее. То есть мы их всех не любим только по той причине, что не знаем христианства. А основа христианства как раз есть в этом утеснении своего сердца. Знаете как? Вот святитель Игнатий еще замечательные такие вещи нам говорит. Какая глубина, какая истина, что если мы ненавидим обижающих, значит мы ничуть их не лучше. А как, опять же, если исповеди коснуться, человек приходит и говорит, я никого не убивал, там ничего не воровал. Зато есть обиды, ненависть, значит ты убийца. Чего ты себя хвалишь на исповеди?
Живая вера в Христа наставляет принимать чашу Христову, а чаша Христова вливает в сердца причастников своих надежду на Христа. Надежда на Христа подает сердцу крепость и утешение. То есть вот эти действия потом приведут к тому, что человек утешится.
Конечно,
да?
Мы же видим только начало. Мы видим только начало. А, все страдать, надо страдать, мы только о страданиях. Нет, эти страдания, они... Господь прекрасно знает наши возможности и силы. Но если человек с благодарением пытается хотя бы насильно себя сначала, как мы сказали, насильно заставлять благодарить Бога за скорби, то постепенно Господь, конечно же, даст ему утешение. И потом эти скорби, они не будут казаться ему скорбями. Они будут, но они не будут так ранить и рвать сердце.
Значит, батюшка, принять чашу Христову из рук человеческих – это не только о гонениях, а вообще о любых действиях, направленных.
О любых действиях, направленных на то, что нас кто-то ущемляет. Оскорбляет, обижает, предает, видите, убивает. Вот, как святитель Игнатий, да, говорит?
Вот святитель пишет, во время напасти не ищи помощи человеческой, не трать драгоценного времени, не истощай сил души твоей на искание этой бессильной помощи. А что вот это значит искать помощь человеческую? Как-то
это означает
просить...
искать каких-то товарищей, искать каких-то защитников, да, искать какого-то понимания вот, среди людей.
Просить, утешить, жаловаться, плакать в жилетку. Вот это что?
Нет, даже не это. Даже не это. Хотя это тоже, но больше искать там какой-то защиты. Оскорбил меня кто-то. А я пошел у других людей искать, там, как бы на него надавить, как бы там его заставить это не делать и так далее. Ну и плакать, торопать тоже плакаться.
Ну а у свидетеля написано «Ожидай помощи от Бога. По его мановению в свое время придут люди и помогут тебе».
Вот, совершенно верно. То есть наша задача, активность христианина заключается в том, что в момент скорбей должен молиться, просить Бога, не роптать, не караулить свое сердце, чтобы в нем не родился ропот. придут люди, обещает Господь это. Совершенно справедливо пишет святитель Игнатий. Он сам, Господь, подаст через каких-то людей нам помощь, если это нам нужно. Мы же верующие люди. Где же наша вера, если мы в это не верим? По вере вашей да будет вам. Вот мы не верим, нам ничего и нет. Ропщим только.
Святитель пишет: «Моли Бога, чтобы отклонил от тебя всякую напасть, всякое искушение. Не должно дерзостно бросаться в пучину скорбей. В этом самонадеянность гордая».
Да.
«Но когда скорби придут сами с собой, не убойся их, не подумай, что они пришли случайно, по стечению обстоятельств. Нет, они попущены непостижимым промыслом Божиим». То есть вот призывать скорби – это гордость, самонадеянность.
Господь сам нам в молитве «Отче наш» говорит, да ведь? «Не веди нас в искушение, не избави нас от лукавого». То есть мы сами нарываться на скорби, конечно, не должны. Как вот есть такая пословица, вот иллюстрация, может быть, этих слов красивых и мудрых, что на крест не просится, с креста не сходит. Поэтому специально себе придумывать скорби не надо, но если они пришли, надо их принимать. Вот так пишет святитель Игнатий, так говорит Евангелие Господь. Что возьми крест свой. Вот крест свой, наш крест и состоит из этого, из разных скорбей.
Святитель советует благочестивым глубоким размышлением изучи молитву Господа, которую он приносил отцу в саду Гефсиманском в многотрудные часы, предшествовавшие его страданиям и крестной смерти. Этой молитвой встречая и побеждая всякую скорбь.
А какая это молитва?
«Отче мой, — молился Спаситель, — аще возможно есть, да нима и дед от меня чаша сия, обаче не яко же аз хощу, но яко же ты».
Вот святитель Игнатий говорит, что с помощью молитвы можно, посредством молитвы можно как раз и утеснять свое сердце, еще пока гордое, еще пока не слушающееся Бога. Какой молитвой? Вот этой молитвой: «Господи, не как я хочу, но как ты? Не как я хочу, но как ты? Ты лучше знаешь, Господи, что мне полезно». Поэтому вот, опять же, это духовная инструкция. Может быть, теми словами, как разбойник на кресте: «Да, Господи, по грехам своим получаю, помяни меня в царстве Твоем», да, получаем скорби.
Когда окружат скорби, нужно учащать молитвы, чтобы привлечь к себе особенную благодать Божью. Получив свыше дар терпения, внимательно бодрствуй над собой, чтобы сохранить, удержать при себе благодать.
Не роптать, не спорить, не тратить силы и время на доказательства, а молиться. Молиться этой молитвой, как и в Гефсиманском саду Господь молился.
Если же по небрежению и рассеянности впустишь в себя грех, особливо тот, которому так склонна немощная плоть наша, которая оскверняет и тело, и душу, то благодать отступит от тебя, оставит тебя одиноким, обнаженным. Тогда скорбь, попущенная для твоего спасения и усовершения, сурово наступит на тебя, сотрет тебя печалью, унынием, отчаянием, как содержащего дар Божий без должного благоговения к дару. То есть вот ни на секунду, получается, нельзя, как говорят наши современники, расслабиться.
Да, конечно. То есть христианин должен быть на чеку всегда. Вы просто, может быть, не то понимаете под расслаблением, что имеется в виду. Это не значит, что там день и ночь не спать, например. Это же не это имеется в виду. Святитель Игнатий говорит как? Вот как раз вот неправильное понимание вот этих слов, оно и дает отвержение от вот этого вот пути духовной жизни. Говорит: вот, всегда бодрый, я не умею, значит, и не буду. Ведь не об этом же сказано в этих строках. Давайте еще раз, постепенно. Если по пренебрежению и рассеянности, так, впустишь в себя грех, особенно плотской, да?
Угу.
Какие плотские грехи? Тщеугодие, блуд, да? Или те, вот, которые вот мы перечисляли, то есть ненависть к обидчикам, то благодать Божия отходит от человека. Отходит, и взамен что получается? Давайте-ка перечислим. Вот уже.
Тогда скорбь, попущенная для твоего спасения и усовершения, сурово наступит на тебя, сотрет тебя печалью, унынием, отчаянием.
Вот. Почему? Потому что ты содержишь дар Божий без должного благоговения к этому дару. Вот мы часто говорим: вот, у меня печаль, уныние, отчаяние, настроение. Почему нет? Оказывается, потому что я допустил грехи, которые отогнали от меня Божью благодать. Понимаете, в чем дело? Только поэтому получается, что я допустил опять плотские грехи. Я допустил осуждение, превозношение, ненависть к своим обидчикам. Вот оно, получается, гнев против них, клевету, какую-то ложь. Вот получается вот это вот впускание вот этих вот грехов в свою душу оскверняющих отгоняет благодать, и скорби, которые должны быть мне лекарством, они становятся для меня уже таким средством, которое не оживляет меня, а омрачает, только потому что я так их воспринимаю. И рождается печаль, уныние, отчаяние. То есть безрадостное, мрачное состояние души. Вот она инструкция. Как замечательно нам все говорится. Значит, если мы находим в себе вот эту вот печаль, уныние и отчаяние, значит, мы должны еще раз себя проверить по смертным грехам. Проверить себя по вере, как мы относимся, правильно ли у нас христианские понятия. Вот, если будут правильные, если мы найдем искажения, надо раскаяться и менять их.
И завершая статью, святитель Игнатий говорит о настоящей скорби. Отчуждение от Бога, вечная мука в аде, вечное общение с дьяволами и дьяволоподобными людьми, пламень, хлад, мрак, гиенны – вот что достойно назваться скорбью. Это точно скорбь великая, ужасная, нестерпимая. К великой вечной скорби приводит земные наслаждения. От этой скорби предохраняет, спасает чаша Христова, когда пьющий ее пьет с благодарением Богу, со славословием всеблагого Бога, подающего человеку в горькой чаше скорбей временных беспредельную вечную свою милость.
Вот видите, как раз замечательно. Это не утешение, что те скорбишки, которые у нас сейчас есть, временные, маленькие, слабенькие, бессильные, они способны душу человека избавить от вот этих вот этой скорби в аду вечной. Вечном огне, вечной смерти. Вот от этого избавляет чаша Христова. Поэтому нам и нужно настроиться и в эти дни Страстной Седмицы, и всегда, потому что мы-то же после Страстной Седмицы останемся сами собой, со своими недостатками. Вот, и дальше, после Пасхи, нужно продолжать быть внимательными к себе, к своим мыслям, движениям своей души, делам, словам, раскаиваться, если мы нагрешили, чтобы Господь исцелял нас этой чашей своей живительной.
Спасибо, Господи, Батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.